заместник Верховной Радой.
И коротко о погоде. Сейчас в Москве около 0, днем ожидается повышение температуры до плюс 2 градусов, ну а к вечеру, естественно, понижение до минус 2, и в течение всего дня, как, впрочем, и завтра, ожидается мокрый снег. В центре Москвы на месте убийства 16 марта активиста антифашистского движения Алексея Крылова прошел несанкционированный митинг памяти. Молодые люди с закрытыми шарфами и повязками несколько минут простояли на улице Моросейка на фоне баннера с надписью «Фашизм не пройдет». Удивительно, но акция антифашистов, неразрешенная властями, прошла без вмешательства милиции. При этом антифашисты, засекретив свои планы, смогли организовать в центре Москвы свое шествие. Ну а рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Группа антифашистов с цветами в руках появилась на месте убийства Алексея Крылова неожиданно и сразу же развернула баннер «Фашизм не пройдет». Рядом с ним на стене дома баллончиком заранее было написано «Крыл. Вечная память. 16.03.08. Убит нацистами. Мы помним». Туда молодые люди положили цветы, установили фотографии погибшего, свечи и лист бумаги с надписью «Остановите убийство. Россия без фашизма». Акция антифашистов проходила без каких-либо лозунгов и призывов. Один человек, укутанный черным шарфом, раздавал прохожим листовки. Говорит свидетельница трагедии 16 марта Саша.
Буквально за полчаса, за час до концерта мы наткнулись, когда шли по одному из переулков, на этом месте, где мы сейчас стоим. Нацистами был убит наш общий друг. Его труп был здесь, лежал на этом самом месте. Его здесь убили. 5 ножевых ранений. Никто ничего с этим не может сделать. И... почему мы здесь?
Более подробно трагические события были описаны в листовке, которую раздавали во время акции. 16 марта в 18:40 около 20 неонацистов с ножами напали на 5 человек, которые шли на концерт панк-группы в клуб «Art Garbage». В результате ранений 21-летний житель подмосковного Ногинска Алексей Крылов скончался на месте. Далее следовало мнение антифашистов о происходящем. Государство не хочет признавать существование фашизма, потому что оно его само породило. Оно ведет политику, направленную на обнищание основной массы людей. При этом пропагандирует патриотизм и постоянно говорит об угрозе со стороны мигрантов. Члены антифашистского движения уверены, что убийство было тщательно спланировано, говорит молодой человек, который держал растянутым баннер. Свое имя в целях собственной безопасности он называть отказался.
Тот факт, что правительство очень часто скрывает эти факты, то, что молодых ребят их убивает, и это нас возмущает. Почему закрыт лицо? Я не хочу, что те же нацистские мрази меня смогли сфотографировать, найти у подъезда в горло, пихнуть мне нож, как уже было. С их стороны было максимум организовано.
За все время, пока проходила безмолвная акция памяти погибшего антифашиста, ни один милиционер на Моросейке не появился. Совсем иначе выглядел Новопушкинский сквер в центре Москвы. Именно там изначально планировали провести свой митинг молодые противники фашизма и нацизма. К предполагаемому времени ее начала, 7 часам вечера, Пушкинскую площадь патрулировало несколько десятков сотрудников ОМОНа. В подземном переходе они тщательно досматривали молодежь, а на улице стояли заведенные автобусы с подмогой. Сами активисты движения «Антифа», около 250 человек, тем временем собрались совсем в другом месте, на станции метро «Кропоткинская». В руках у них появились горящие фальшфайеры и плакаты «Фашизм не пройдет» и «Ваше безразличие – наша смерть». Оттуда по Гоголевскому бульвару они направились в центр Москвы, скандируя «Фашизм не пройдет, Антифа». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В продолжении утреннего эфира очередной дайджест свежих российских газет. Ко мне в московской студии вновь присоединился Мумин Шакиров. Сегодня наши обзоры получаются такие с уклоном в экономику. Вот и сейчас я вижу распечатку Мумин с заголовком «Добрый госзнак» из заметки в российской газете.
Да, доброе утро. «Добрый госзнак» — это статья, опубликованная в российской газете. Ну, это не сколько экономика, а скорее то, что ближе к простым людям. Речь идет вновь о замене паспортов. Кажется, совсем недавно все россияне в обязательном порядке поменяли свои паспорта с советской символикой на новые с российской. И вот опять пошли разговоры, что скоро нам придется обменивать свои гражданские документы на паспорта нового образца, пишет автор материала. Так ли это и чем вызвана подобная необходимость? Об этом на деловом завтраке в российской газете рассказал генеральный директор федерального государства унитарного предприятия «Госснаг» Аркадий Трачук. Проблема состоит в том, что тот паспорт, который действовал и действует по сей день, и во многих случаях до сих пор выдается, был разработан еще в 97-98 годах. Так уж получилось, что очень долго программа замены внутренних паспортов просто не финансировалась. Поэтому массовая их выдача началась лишь в 2001-2002 годах. Конечно, этот документ стал большим шагом вперед по сравнению с паспортами образца 1974 года, которые тогда были на руках у граждан. Но прогресс не стоит на месте. Сегодня на дворе 2008 год. И, естественно, сейчас мы уже не можем назвать его образцом современной технологии в области защищенной полиграфии. Несмотря на то, что он по-прежнему служит свою службу и массовых подделок паспортов на сегодняшний день не выявляется, хотя и мы, и наши коллеги в органах внутренних дел знаем слабые места этого документа. Вот для того, чтобы эти слабые места преодолеть и сделать защиту паспорта более надежной, с прошлого года постановлением правительства утвержден новый образец паспорта гражданина Российской Федерации. Он уже сегодня изготавливается на Госзнаке и поступает в отделы внутренних дел, рассказывает Аркадий Трачук. Ну и вот корреспондент задает ему вопрос, и как выглядит он внешне, сильно отличается от действующего паспорта или нет? Внешне он, конечно, тоже отличается, отвечает Трачук, но самое главное в нем – дополнительной степени защищенности. Есть еще один материал, очень важный. Об этом пишут новые «Известия». Уроки фашизма. Вы в предыдущем репортаже как раз наш корреспондент рассказывал о том, что происходило в Москве. А вот в московской школе прикрыли секцию юных неонацистов. Вчера стало известно о задержании группы московских школьников, подозреваемых в серии жестоких убийств мигрантов. Пятеро старшеклассников из района Люблино после уроков регулярно посещали занятия так называемого военно-патриотического клуба. Только вот обучали юных патриотов настоящим фашистским проявлениям. На домашнее задание молодчики выполняли, выходя на улицу из жестокости, нападая на людей с неславянской внешностью. Специалисты уверены, причины появления подозрительных кружков в школах кроются в отсутствии должного контроля в этом смысле над детскими учреждениями. На банду подростков стражи порядка вышли еще 3 недели назад. 15 юношей из московской школы района Люблино подозреваются в совершении нескольких убийств и нападении на гастарбайтеров. Они забили до смерти 3 мужчин, еще 2 серьезно ранили, рассказала новым «Известиям» пресс-секретарь УВД по Юго-Восточному округу столицы Татьяна Королева. И это еще не все. Преступления. И это еще не все преступления. Банда орудовала и в других уголках Москвы. Сейчас ведется расследование. По некоторым данным, во время рейда был задержан один из участников группировки, который рассказал следователям о своих сообщниках. Каждую неделю ученики оставались после уроков на занятия военно-патриотического кружка и там обсуждали свои будущие убийства. Секция была создана в школе Центром военно-патриотического и гражданского воспитания при городском департаменте образования. Вот такие последние новости.
Ну, судя по всему, ну, как представляется, молодые люди оказались лишь козлами отпущения в этой истории. Спасибо Мумину Шакирову. Покупайте и выписывайте газеты и используйте их по прямому назначению. 8:15 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье разбился военный самолет Су-25. Пилот погиб. Как сообщает российское агентство со ссылкой на источники в Дальневосточном военном округе, авария произошла сегодня утром в районе поселка Новосельское Спасского района. В Китае заявляют, что антиправительственные выступления, начавшиеся на прошлой неделе в Тибете, распространились на другие регионы страны. Как сообщает агентство государственной информации Синьхуа, акции протеста прошли в районах, населенных этническими тибетцами. США одобрили оказание Косову военной помощи. Как заявил Белый дом, это в частности даст возможность Приштине участвовать в миротворческих и гуманитарных миссиях, а также в борьбе с терроризмом. Более подробно об этих и других событиях на наших волнах в середине часа. Ну а в 10:07 в нашем эфире слушайте повтор программы «Грани времени». Не изменит ли начавшийся процесс над Леонидом Незлиным отношение Израиля к экстрадиции своих граждан? Этим вопросом задается ведущий программы Владимир Карамурза в беседе с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. 10:07, время московское. А пока о спорте. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня выделю победу Баффало над своим соперником со счетом 7-4. Причем перед последней 20-минуткой Баффало уступал 1-4 и удалось хоккеистам этого клуба забросить 6 шайб. Чего не удалось сделать хоккеистам московского «Динамо», которые потерпели поражение, несмотря на то, что это совершенно другая, конечно же, история. Пятый матч плей-офф от магнитогорского «Металлурга», действующего чемпиона России, на его площадке со счетом 0-5. Таким образом, «Металлург» выиграл серию 3-2 и стал четвертым полуфиналистом. И в следующем раунде встречаются с «Металлургом» будет играть «Локомотив», а Салават Юлаев встретится с Акбарсом. В Гетеборге продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Вчера был разыгран комплект наград в парном катании. Золото досталось Алене Савченко и Робину Солковы из Германии. Второе место заняли китайские фигуристы Джан Дань и Джан Хао. Ну а на третьем месте канадцы Джессика Дьюб и Брайс Дэвисон. В Эйндховене же продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. На дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин Милорад Чавич из Сербии установил новый рекорд Европы 23,11 секунды. Второе место занял Сергей Бреус из Украины, а третьим финишировал испанец Рафаэль Муньос Перес. В Англии и Италии вчера прошли матчи национальных футбольных чемпионатов. В Италии никому из лидеров победить не удалось. Интер сыграл в ничью с Дженуа 1-1 в гостях. Рома уступила в дерби Лацио 2-3. Ювентус сыграл в ничью с Эмполи 0-0. Ну, таким образом, у Интера стало 68 очков, у Ромы осталось 61. Ювентус набрал 55 очков и занимает третье место. Ну, а в Англии были сыграны два пропущенных матча. Манчестер Юнайтед взял верх над Болтоном 2-0. А в игре Тоттенхэм-Челси было забито 8 голов, 4-4, ничья. Положение лидеров после 30 туров таково. Манчестер Юнайтед впереди, он имеет 70 очков, на 3 очка меньше у Арсенала, в активе Челси 65 очков. Продолжим разговор о спорте на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9», ну, примерно через час. 8 часов 19 минут московское время, и вашему вниманию предлагается 3 минуты информации об экономике.
Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских вкладов в России к концу 2008 года может сократиться до 50%, прогнозирует заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2007 году общий объем частных вкладов в российских банках увеличился на 35% и составил в пересчете примерно 215 миллиардов долларов. При этом доля Сбербанка в его структуре снизилась за год с 50% до 51%. Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1% и составило почти 166,5 миллионов, сообщила исследовательская компания AC&M Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране в целом, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, достиг 114,6%. В Москве этот показатель к концу февраля составил 165%, а в Санкт-Петербурге 146%. Объем экспорта 13 стран еврозоны в Соединенные Штаты в 2007 году сократился на 3% из-за роста курса евро к доллару, сообщило Агентство по статистике Европейского Союза. Экспорт из этих стран в США составил 305 миллиардов долларов, меньше, чем объем их экспорта в Великобританию, которая не входит в еврозону. Объем экспорта в Японию также сократился на 1%. Вместе с тем, благодаря подорожавшему евро, за весь свой импорт нефти и газа страны еврозоны заплатили в 2007 году на 3% меньше, чем годом ранее, хотя мировые цены на нефть выросли почти вдвое. Расчеты за поставки нефти на мировом рынке производятся в долларах. Американская корпорация Visa, контролирующая крупнейшую в мире систему безналичных расчетов по пластиковым картам, завершила первичное размещение своих акций. Оно стало самым крупным в корпоративной истории Соединенных Штатов – почти 18 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд был установлен в США в 2000 году подразделением сотовой связи компании AT&T – 10,6 миллиарда долларов. В мировом рейтинге первичных размещений акций ведущих компаний Visa Пфайзер уступает лишь индустриально-коммерческому банку Китая, продажа пакета акций которого в 2006 году принесла почти 22 миллиарда долларов. Акции компании Visa, совладельцами которой являются примерно 13 тысяч американских банков из 15 тысяч работающих в стране в целом, в ходе первых торгов ими на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду подорожали почти на треть.
С экономическим обозрением Сергей Сининский, и было бы уместным проинформировать о курсах валют. Центробанк сегодня установил следующие показатели. Доллар стоит сегодня 23 рубля 55 копеек, американская валюта прибавила в весе приблизительно 3 сотых пункта, ну а евро упал приблизительно на 6 сотых пункта, и курс европейской валюты сегодня составляет 37 рублей 2 копейки. 8 часов 22 минуты московское время, этот отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» завершает калейдоскоп американских событий.
Забываемая война к пятилетию начала иракской кампании. Нью-Йоркский суд штрафует иностранные диппредставительства за предпринимательскую деятельность. Супружеская измена в генах. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если бы не выступление президента Буша и не заявление ведущих кандидатов в президенты, освещавшиеся новостными телеканалами, большинство американцев, скорее всего, бы и не узнало о пятилетней годовщине начала одной из самых продолжительных военных кампаний в истории страны – иракской кампании. Самая многочисленная демонстрация протеста в Вашингтоне собрала несколько сотен человек. Самая шумная – в городе Сиракьюз, где участники сыграли сцену из жизни Багдадской улицы, несколько десятков. Даже по признанию крайне критичной во всем, что касается иракской войны телекомпании CNN, лишь 6% опрошенных постоянно следят за информацией из Ирака. Иракская тема сейчас находится в конце первой десятки тем, интересующих американцев. Что произошло? Почему американцы теряют интерес к войне, отношение к которой, как считалось, может, если не определить, то повлиять на исход президентской кампании? Прежде всего, это отражение успехов, достигнутых в стабилизации Ирака, говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Это ослабило антивоенное настроение. Во-вторых, пресса явно меньше уделяет внимания Ираку, возможно, из-за того, что число взрывов бомб и количество жертв терактов кардинально уменьшилось. В-третьих, откровенно говоря, экономические тревоги и перипетии предвыборной борьбы занимают внимание американцев гораздо больше, чем кампания, которую ведет профессиональная армия, в которой служат добровольцы. Демократические кандидаты в президенты отметили пятилетие начала иракской кампании заявлениями о ее бессмысленности и обещаниями начать безотлагательный вывод войск в случае их избрания президентом. Как вы считаете, может ли к следующей годовщине войны вернуться домой значительная часть американских солдат? Одно дело, когда кандидат говорит о выводе войск, другое дело, когда он в роли президента должен принять решение, которое может определить судьбу страны, в то время как ЦРУ и другие советники предупреждают его о пагубных последствиях подобного шага. Не будем забывать, что и Обама, и Клинтон говорят о том, что они готовы сохранить в Ираке ограниченный контингент, который должен помочь нейтрализовать Аль-Каиду. Так что американский контингент останется там, это неизбежно. Можно ли сегодня, 5 лет спустя после начала иракской кампании, надеяться на то, что она завершится очевидным успехом? Несомненно, на мой взгляд. Но на это потребуется время, годы, не исключено десятилетия. Международный контингент находится, скажем, в Боснии уже больше десятилетия. Срок миротворческой операции в Косово приближается к десятилетию. На создание стабильного демократического режима в Южной Корее потребовалось 30 с лишним лет. Ей пришлось пройти через военные перевороты, атаки на президентский дворец. Сегодня эта страна, никогда не знавшая демократии, создала одну из самых полнокровных демократий. В Ираке подобный процесс займет годы. Но как только сунниты и шииты смогут разрешить свои разногласия, это будет означать конец Аль-Каиды. Таков прогноз американского военного эксперта Даниэла Гуре. Нью-Йоркские городские власти пытаются найти управу на иностранных дипломатов, которые используют дипломатические миссии для частного предпринимательства, уходя от уплаты налогов. Это непростая задача. Слово Яну Рунову.
Иностранные дипломаты недоплатили Нью-Йорку миллионы долларов налогов на недвижимость. Федеральный судья окружного суда Манхэттена Джет Раков предписал правительствам Индии, Монголии и Филиппин уплатить более 57 миллионов долларов в качестве налога на недвижимость. Еще в прошлом году суд постановил, что Нью-Йорк вправе облагать налогом ту часть зданий, которая используется официальными представителями иностранных государств для неофициальных целей. Например, Филиппины сдавали в аренду часть своего консульского здания не только Филиппинскому национальному банку и филиппинским авиалиниям, но и ресторану «Махарлика». Банк, авиакомпания и ресторан платили генеральному консульству за аренду десятки тысяч долларов в год. Но консульство утверждает, что ресторан, например, служит развитию культурно-дипломатической, а не коммерческой активности, и потому тоже должен быть освобожден от налогов. В соответствии с Венской конвенцией по консульским отношениям и с Венской конвенцией по дипломатическим отношениям, посольство и консульство являются суверенными территориями представляемых государств, и это делает их здания свободными от налога на недвижимость. Вот как прокомментировал ситуацию вице-президент исследовательской организации «Дом свободы» в Нью-Йорке Арч Паддингтон. На Манхэттене сейчас очень много зданий освобождены от налогов на недвижимость и, как правило, в полном соответствии с международными соглашениями. Но, к сожалению, некоторые страны используют здания для получения дохода. Это противоречит закону, как и нарушение дипломатами правил дорожного движения в Нью-Йорке и неуплата штрафов за это и за нарушение правил стоянки автомобилей. Эти штрафы тоже составляют уже миллионы долларов. Я бы не стал преувеличивать степень конфликта города с иностранными дипломатами. Но, конечно, если зданиями пользуются не только для дипломатических целей, налоги надо платить. Все три страны давно пытаются оспорить решение суда, мотивируя это тем, что дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования. Верховный суд в прошлом году отклонил жалобы дипломатов и вернул дела обратно в окружной суд Манхэттена. Как заявил нью-йоркский сенатор Чарльз Шумер, в Нью-Йорке находится самый большой в мире дипломатический корпус – 192 постоянных представительства при ООН и 107 консульств, и дипломаты не могут считать себя выше закона.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
По окончании продолжения калейдоскопа американских событий в нашем эфире, как всегда, в начале часа новости, а затем слушайте на наших волнах программу «Время. Свобода в 9». Ее ведущая Евгения Назарец присоединилась ко мне в московской студии. Приветствую вас.
Доброе утро. И главная и первая тема нашей программы – это то, что в нескольких регионах России резко поднялись цены на хлеб. За комментариями и прогнозами мы обратимся к президенту Российского зернового союза Аркадию Злачевскому. Другие темы программы «Свобода в 9». В Москве антифашисты провели митинг памяти активиста движения Алексея Крылова, убитого 16 марта. В Петербурге экологи против строительства нового зоопарка на территории заказника. Вот эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в программе «Свобода в 9» через полчаса.
Да-да, мы с вами обязательно пересечемся в спортивном выпуске в рамках программы «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. До встречи, Евгения. А я возвращаюсь к интерактивной части нашего эфира. Слушатели сегодня вновь задаются вопросом, с какой целью и зачем люди употребляют наркотики. Вот что пишет Лидия. Наркотики, водка и другие бытовые средства разложения общества, которые используются глобалистами для сокращения численности населения ради наживы и создания золотого миллиарда. Зомбирование – ограничитель солидарности для самозащиты народов от эксплуататоров. Чуть позже обязательно я зачитаю оставшиеся сообщения в нашем эфире, впрочем, вновь поступившие тоже, естественно. А сейчас, 8:30, вновь слово предоставляю Марии Стройковой.
Радио «Свобода». Новости.
В России временно прекращены полеты военных самолетов Су-25. Такое решение было принято главнокомандующим военно-воздушных сил Александром Зелениным в связи с падением военного штурмовика в Приморье. Пилот, не успевший катапультироваться, погиб. По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за отказа авиатехники при выполнении боевой стрельбы. Россия и США должны укреплять свои отношения вне зависимости от существующих между ними разногласий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В интервью газете «Известия» Лавров рассказал о мерах по укреплению доверия в области противоракетной обороны, предложенных США. В Китае заявляют, что антиправительственные выступления, начавшиеся на прошлой неделе в Тибете, распространились на другие регионы страны. Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, акции протеста прошли в районах, населенными этническими тибетцами. В Вторжение американских войск в Ирак положило конец эпохе тирании Саддама Хусейна. Об этом в пятую годовщину начала военной операции в Ираке заявил президент страны Джалаль Талабани. Он также подчеркнул, что стабильность в Ираке сталкивается с такими угрозами, как терроризм, насилие и коррупция. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен по поступившим сообщениям выступил с новым заявлением. Его аудиозапись появилась на одном из исламистских сайтов в интернете. В заявлении содержится угроза наказать Евросоюз за публикацию в газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Известный украинский боксер Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Киева. Решение о досрочных выборах главы киевской администрации было принято во вторник Верховной Радой. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Информация синоптиков в дополнение к выпуску Марии Стройковой. В Москве и Подмосковье сохранится облачная погода, время от времени будет приниматься мокрый снег. В середине дня сегодня в столице России столбики термометров не поднимутся выше 0 плюс 2 градусов, в центре города ожидается плюс 1, плюс 3. В Подмосковье от 0 до 3 тепла, ветер северо-западный, западный до 9 метров в секунду, атмосферное давление немного повысится и составит 732 миллиметра ртутного столба. Возвращаясь к главной теме утреннего эфира. Ситуацию с употреблением и распространением наркотиков в России удалось стабилизировать, заявил статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Федоров на презентации ежегодного доклада Международного комитета по контролю над наркотиками. Этот документ – отчет о ситуации с оборотом употреблением наркотиков и о том, как правительство государств, подписавшее антинаркотические конвенции, борется с этой проблемой. По словам Александра Федорова, за последние 3 года в России число злоупотреблявших наркотиками снизилось на 800 тысяч человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
По оценкам экспертов ООН, число людей, употребляющих наркотики, в настоящее время достигает 200 миллионов человек. Из них чуть более 5 миллионов проживает на территории России. Прослеживается следующая тенденция. В Восточной Европе процент наркозависимых в 2 раза выше, чем в Западной. Россия, как и все страны СНГ, остается страной группы риска, говорит директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева. По ее словам, в стране 15% подростков уже в школе начинают употреблять наркотики.
То есть это не наркоманы, это пробующие, так скажем, время от времени наркотик, 15%, а из студентов вузов 25%. Естественно, есть вопросы. Вы думаете, в Европе другие цифры? В Европе цифры те же. Западная Европа, не восточная, а западная Европа, имеет те же проблемы и даже больше. Поэтому это, так сказать, тенденция, которая прогнозировалась бы, если бы мы понимали, а что творится вокруг в других странах и какие закономерности, почему и нужно нам знать, что происходит в Соединенных Штатах и Южной Америке, для того, чтобы в России прогнозировать.
Однако это не значит, что ситуация с оборотом и употреблением наркотиков в России так уж безнадежна. Статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Федоров не без гордости сообщил журналистам, что Международный комитет весьма позитивно отозвался об антинаркотической политике России.
На 51-й сессии комиссион по наркотическим средствам прозвучала и такая цифра, что северным маршрутом, а северный маршрут – это маршрут через Центральную Азию на Россию, направляется около 15% произведенного в Афганистане героина, сокращается более трезвая оценка и так далее. И при этом до половины направляемого наркотика оседает на территории центральноазиатских государств, либо идет ответвлениями северного маршрута, не проходящими через территорию Российской Федерации. Это очень значимые для нас, интересные цифры, которые совпадают и с нашими внутренними национальными оценками. Там, где происходит значительное изъятие героина на территории России, возникает даже такое явление, как героиновый голод.
Но успокаиваться не стоит, считает Александр Федоров. Перекрыв каналы поступления одного вида наркотиков, наркодельцы налаживают незаконный оборот других наркотических средств. К примеру, в последние годы наблюдается увеличение употребления синтетических наркотиков.
Приходится вести борьбу на несколько фронтов. Южное направление – пресечение доставки героина в Россию. Западное – пресечение поставок кокаина, пресечение поставок синтетических наркотиков из стран Западной Европы.
По словам Александра Федорова, необходимо поддержать инициативу депутатов Государственной Думы тестировать школьников, студентов и людей профессий повышенной опасности на наркотическую зависимость. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Рассуждали тоже о воздействии и целесообразности применения наркотиков жители Чебоксар. Накануне с ними беседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Если, допустим, подростки, то если товарищ употребляет, то почему бы мне не попробовать? Ну, так вот я считаю. Следует дурному примеру.
Просто уйти от проблем, от внутренних кризисов, от внутренних решений. Вот. Для этого используют все средства, которые доступны, в том числе и наркотики.
Это, наверное, как алкоголь. Ну, люди, ну, в основном молодежь, в основном. Нечем заниматься. Раньше все в училище были, после 8, после средней школы. Кто с плохим образованием, ну, средним образованием, они в училище пошли. А после училища у них уже работа была. А сейчас нет. Сейчас они как сами по себе.
Ой, не знаю даже. Это распущенность, мне кажется. Распущенность людей. Нет, я не могу ответить.
Потому что их продают, поэтому и употребляют, наверное.
Интересно первый раз попробовать. Вот попробует, а потом уже стягивается, потом уже поздно, все, и начинается болезнь, зависимость.
Нечего делать. То есть, ну, нужно как-то заполнить свое время, которое в избытке, в форме досуга и форма расслабления от напряжения, какого неудовлетворенность, депрессия, стресс. От этого как-то надо уйти, от этих неприятностей.
Политика у нас дурная. И не борется с этим. Они живут, ну, за счет этого правительства. За счет наркотиков они питаются.
Ой, это молодежь. Старых людей нет, наверное, редко это. Молодежь. Но жизнь такая сейчас. Телевизор все показывает. Они принимают плохое за хорошее. Все. За молодежь это. Наркотики, наверное, суют везде. В школах. Попробуй, раз попробовал, все, дальше пошел дальше. И у нас в наше время такого не было. Я уже пожилой, 60 лет мне уже.
Затрудняюсь ответить. Думаю, что они как бы не удовлетворены своей жизнью, не знаю, как бы не, как бы, ну, затруднения с родителями или как. В компании нам втягиваются друзья, заставляют, там, попробуй, ну, как-то что-то, я не знаю, там, ну, допустим, ну, как хорошо.
Ну, видимо, не знают последствий некоторые. Или от безобразия, невоспитанности, без культуры, или недосмотра родителей, можно сказать так, по-разному. Разные есть мотивы и так далее. Экономические причины тут ни при чем. Мне кажется, уровень культуры, это во-первых. Во-вторых, наверное, государство не совсем правильную позицию занимает в этом вопросе. Надо занимать, мне кажется, более жесткую позицию в этом вопросе. Намного.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, почему люди употребляют наркотики. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Пришел черед новостей культуры, и вот что в частности в этом выпуске. В Париже в 12-й раз пройдет фестиваль «Воображение». Стали известны причины смерти Энтона Мингеллы. В Москве вышел альбом «Медицина и императорская власть в России». Слово Ивану Толстому.
В Парижском дворце культуры народов мира в 12-й раз пройдет фестиваль воображения. В его основу организаторы положили принцип духа свободы, свободы творческого восприятия и самовыражения, свободы интеллекта, свободы чувств. Зрители увидят японскую лирическую драму в жанре «но» в исполнении артистов из города Куракавы, театр марионеток из Сицилии, театр масок из Мали, воплощение популярных буддийских церемоний в исполнении корейских артистов. Знаменитая статуя Давида работы Микеланджело стала предметом изучения инженеров из двух американских университетов. Обнародованное ими исследование показало наиболее уязвимые места фигуры. У Давида перегружены левое бедро, правая голень и обе лодыжки. Выводы исследователей, сделанные на основе трехмерного анализа статуи, совпадают с видимыми трещинами на мраморе. Технология дает возможность предсказывать местоположение потенциальных проблемных участков, что должно помочь реставраторам. Исследования провели Вадим Шапира из лаборатории пространственного моделирования Университета Висконсин-Мэдисон и Игорь Цуканов из Международного университета Флориды. В перспективе новаторский метод диагностики может стать нормой в музейной и медицинской практике, отмечает газета «Гардиан». В частности, он пригодится для моделирования искусственных суставов. Стали известны причины смерти известного британского режиссера, сценариста и драматурга Энтони Мингеллы. Это неожиданное осложнение после операции по удалению раковой опухоли горла. Мингелла прославился такими картинами, как «Мистер Чудо», «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора». Наибольшую известность ему принес фильм «Английский пациент» 1996 года, собравший в общей сложности 9 «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру. В свой докинематографический период Мингелла преподавал литературу в университете, а в 80-е стал одним из самых многообещающих драматургов Великобритании. В 86-м году его пьеса «Сделано в Бангкоке» была признана театральным произведением года. Московское издательство «Медиапресс» выпустило подарочный альбом «Медицина и императорская власть в России. Здоровье императорской семьи и медицинское обеспечение первых лиц России в 19-начале 20 века». Хронологические рамки настоящего исследования ограничены периодом существования Министерства императорского двора 1826-1917, одним из установлений которого была придворная медицинская часть. Придворные медики входили в ближний круг общения с высшими лицами. По роду своей деятельности они были посвящены в интимные тайны, связанные со здоровьем вельможных пациентов. Профессиональная этика медиков обуславливала их крайнюю немногословность в общении с окружающими. Повествование в книге включает и фигуру Распутина, как спасителя наследника цесаревича.
Вы слышали о том, что у вас в Москве вышел альбом «Медицина и императорская власть в России». И, кроме того, в российской столице, в выставочном зале «Новый Манеж» открылась третья ярмарка графических искусств. 25 галерей из Москвы, Минска и Краснодара представляют здесь свои коллекции рисунков, пастелей, акварелей и компьютерной графики. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Стенды разных участников выставки-ярмарки между собой не перепутаешь. На одних, выполненные каменными красками, работы тибетского ламы Тинцинга Норму. На других – старинные гравюры, среди которых даже Уильям Хогарт есть. Третьи специализируются на детской книжной иллюстрации, и здесь можно встретить легко узнаваемых пушистых зверушек Чарушина. А одна из галерей представляет фотоколлажи москвича Андрея Будаева, прославившегося тем, что в качестве персонажей автор выбирает исключительно современных российских политиков. Около его медосмотра, где Путин в белом халате внимательно разглядывает полураздетых оппозиционеров, толпится веселая публика. И вот вопрос директору ярмарки графических искусств Ольге Марутян.
Почему вы считаете, что нужно графику как-то отдельно показывать и выставлять для продажи?
Это тот самый вид искусства, который, в общем, незаслуженно забыт. Потому что если графика экспонируется рядом с живописью, она всегда проигрывает своей скромностью. Потом, надо сказать, что графика более демократичная для потенциального покупателя и коллекционера вещь, потому что, естественно, это на порядок ниже по ценам. А люди, которые собирают коллекции, сейчас особенно, сейчас покупается очень много графики. И вообще идет тенденция к тому, что графика будет дорожать. Особенно русская графика, советская графика. Даже вот в последнем интервью директор Сотбис тоже об этом говорил.
Помимо современных художников, у вас здесь представлены старые имена. На выставках-продажах всегда встает вопрос подлинности работ. Вот не может ли оказаться, что здесь покупатель столкнется с подделками?
Вы знаете, это, конечно, в первую очередь лежит на совести галереи, но, как правило, если возникают какие-то сомнения даже у нас, то нам галерея представляет бумаги. Как правило, все, что представлено здесь, имеет экспертизы. Вот, в частности, где мы с вами стоим, это тоже очень старая графика. На выставке есть специальный проект «Художники Большого театра», и это работы Федора Федоровского, который с 17 года по 53 был главным художником Большого театра. Помимо этого, он оформлял очень любопытно декорации для заседаний Политбюро. Это материал совершенно потрясающий, и он не открыт, ну, известен Федоровский, но в определенных кругах. Поэтому вот мы его здесь показываем.
Как сообщает Ольга Марутян, на этой ярмарке представлена только сценография Федоровского, а на следующий год планируют показать его эскизы оформления всех этих торжественных заседаний. Между прочим, Федоровский – автор «Рубиновых звезд Кремля». Их изготовили по эскизам именно этого художника. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти девять в российской столице. Коротко о некоторых последних событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье разбился военный самолет Су-25. Пилот погиб. Как сообщают российские агентства со ссылкой на источники в Дальневосточном военном округе, авария произошла сегодня утром в районе поселка Новосельское Спасского района. Россия и США должны укреплять свои отношения вне зависимости от существующих между ними разногласий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В Китае заявляют, что антиправительственные выступления, начавшиеся на прошлой неделе в Тибете, распространились на другие регионы страны. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В продолжении утреннего эфира обзор свежих газет и на сей раз региональных. О чем пишут в прессе Тюмени, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алекс Немиров.
Статья в свежем номере еженедельника «Московский комсомолец» посвящена экологическим бедам Тюмени. И этим, безусловно, интересно читателям. При этом автор делает акцент на одной детали – моде чиновников на цитаты из высказываний нового президента. Свои доклады они, как говорится, затачивают под Медведева. В данном случае начальник городского управления по экологии Людмила Могутова добавила оптимизма в свой годовой отчет о состоянии воды и воздуха в Тюмени, цитируя реплики Медведева с Челябинского совещания. Материал называется «Время корчевать баобабы». Еще об одной новости из московского комсомольца. Депутаты Ханты-Мансийской окружной думы предлагают запретить торговлю крепкими алкогольными напитками на месторождениях нефти и газа. Разработчики проекта считают, что проблема назрела. Водка угрожает главному российскому бизнесу. А потому нужно срочно внести изменения в федеральный закон об алкоголе. В Тюменской области закрыли очередной детдом. Об этом сообщили все местные средства массовой информации. Правда, не все пишут о том, что при внедрении семейных форм воспитания детей-сирот возникают как психологические, так и правовые проблемы. На сайте Тюменской линии сегодня появилась информация о специальных занятиях, которые проводят для патронатных воспитателей. Кроме того, за детей-сирот заступились сотрудники прокуратуры. Они потребовали от чиновников устранить пробелы в положении о патронатном воспитании. Одна из поправок запрещает передачу детей в семьи, где есть судимые лица. Но главное, считает старший помощник прокурора области Екатерина Арефьева, теперь органы опеки и попечительства получили возможность досрочно расторгать договор о патронатном воспитании в случае ненадлежащего исполнения воспитателем своих обязанностей.
Если государство передает ребенка на воспитание, оно должно предусмотреть за собой возможность этого ребенка изъять. Вот именно односторонний порядок предполагает возможность изъятия по инициативе органов опеки и попечительства.
А вот новости из еженедельника «Вслух о главном» вряд ли порадуют читателей. Подписан рапорт на увольнение начальника пресс-службы милицейского главка Андрея Воронина. Журналист говорит, что снял погоны самостоятельно и на гражданке будет работать в коммерческой структуре. В ближайшее время с сайта ГУВД области исчезнут выдержки из оперативных сводок. Новое милицейское начальство посчитало их секретными. В региональной версии газеты «Труд» есть информация, которую в милиции явно сочли бы нежелательной. В Тюмени завершается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ГИБДД Валерия Смолина. За последние несколько лет Смолин уже третий начальник облгаи, карьера которого заканчивается столь печально. По версии «Труда» Смолин 5 лет назад продал коммерсантам стационарный пост милиции, а выручку присвоил. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Ну что ж, подходит к концу утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как мы и анонсировали ранее, слушайте продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, заложена ли супружеская измена в генах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За одну президентскую зарплату американцы получат двух работников, меня и Хиллари, заявил сразу после победы на выборах президент Клинтон. Сегодня Хиллари Клинтон борется за президентство, говоря, что у нее уникальный опыт участия в руководстве страной. Только что обнародованный официальный график ее деятельности в качестве первой леди свидетельствует о том, что она участвовала в обсуждении некоторых важных государственных вопросов. Например, она была участником заседания, где разрабатывалась отвергнутая впоследствии реформа системы медицинского страхования. Она имела отношение к одобрению договора о создании североамериканской зоны свободной торговли, которую она сейчас критикует. Но в документах нет ссылок на то, что она была причастна к переговорам об урегулировании североирландского конфликта, или к разрешению проблемы балканских беженцев, или к разработке закона об оплачиваемом отпуске по болезни. Хотя она говорила о том, что она принимала прямое участие в разрешении этих проблем. Лингвистическое равноправие не входит в набор прав, которыми наделены жители Филадельфии, считают члены городской комиссии по межличностным отношениям. Они отвергли обвинения в дискриминации, предъявленные владельцу закусочной, который вывесил в витрине объявление такого содержания. «Это Америка. Заказывая еду, пожалуйста, говорите по-английски». По словам владельца заведения Джо Вента, это виртуальный крик его души, которая встревожена неспособностью властей решить проблему незаконной иммиграции и явным увеличением числа жителей округи, не говорящих по-английски. Хотя он заверил комиссию, что не отказал в обслуживании ни одному клиенту, говорящему на иностранных языках, некоторые из ее членов выразили беспокойство по поводу скрытых признаков дискриминации, проглядывающих в этом объявлении. Впрочем, они решили в конце концов поддержать право владельца закусочной на выражение своего мнения, поскольку в объявлении не содержалось угрозы отказать в обслуживании тем, кто не говорит по-английски, то есть не присутствовала дискриминация. Вопрос о том, что толкает видных политиков на опасные для их карьеры случайные половые связи, встал ребром в американском общественном сознании еще со времен Моники Гейта, истории, которая могла положить конец президентству Клинтона. Связь с проститутками бывшего нью-йоркского губернатора и измены жене нынешнего губернатора заставили специалистов вернуться к теме. И они нашли один из правдоподобных ответов на этот вопрос – природа. Рассказывает Владимир Морозов.
До сих пор примеры супружеской верности нам давал животный мир. Все с детства знали, что после смерти партнера гусь или лебедь не спешат по новой в ЗАГС, а проводят остаток жизни в гордом одиночестве. Любвеобильные губернаторы Нью-Йорка вызвали к жизни другие примеры. Теперь эксперты говорят, что моногамия – редкость даже у братьев наших меньших. Возьмем классово близких нам млекопитающих. Не только вдовы из них, но и вполне семейные норовят сходить на сторону. Из 5000 млекопитающих верность партнерам хранят не более 5%. В числе моногамов – волки и бобры. С последними ясно – от бобра бобра не ищут. А человек? Жизнь коротка, заведи любовницу. Таков рекламный лозунг интернетной службы знакомств Ashley Madison. Здесь подбирают пару тем, у которых пара уже есть. От женатых нет отбоя. Женщины идут к нам, потому что им давно не дарили цветов. Они хотят внимания. И у нас уже через полчаса каждая получает интернетные контакты с десятком мужчин, которые готовы с ней встретиться. Менеджер службы знакомств Ноэл Биттерман говорит, что на супружеской неверности можно сделать хорошие деньги. С момента создания в 2002 году популярный сайт принес 20 миллионов долларов. Сам Биттерман женат, у него есть дети, он верен жене. Но от клиентов высокий моральный уровень не требуется. Для меня это просто бизнес. Я поставляю на рынок продукт, на который большой спрос. Служба знакомств для женатых привела в восторг и профессора социологии, специалиста по сексу и браку Вирджинию Раттер. Потеря доверия партнера может привести к распаду семьи, а служба знакомств позволяет семью сохранить, особенно если ваш партнер человек терпимый и его не раздражает ваш флирт с другими и ваш интерес к другим. Тип ни к чему не обязывающих половых отношений называется NSA, No Strings Attached, то есть никаких обязательств. 52-летний семейный ходок из Калифорнии, известный на сайте знакомств под партийной кличкой Дон, говорит, что NSA дало ему возможность свободно вздохнуть. Если ты идешь на сайт для одиноких, то там тебе надо врать, что ты, мол, не женат. Надо изворачиваться, а это неправильно. Получается, что служба знакомств для женатых избавляет его от угрызений совести.
Честная измена, впрочем, вряд ли будет выходом для политиков, от которых старорежимные избиратели все еще по инерции требуют быть образцом высокоморального поведения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну вот что же, а я в свою очередь завершаю утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и подводим итоги интерактива сегодняшнего со слушателями «Радио Свободы». Мы сегодня задавались вопросом в очередной уже раз, зачем же люди употребляют наркотики. Вот что пишут супруги Воронины из Ульяновска. «Лживая путинская стабильность толкает нашу молодежь в объятия сивухи и наркотиков». Рынок сырьевых доходов занят высшим руководством, а парламентские выборы требуют много денег. Электорату нужно поддержать своих кандидатов, курят, пьют и колятся. Подпись Ваня Жуков. Потому что не воспитаны своими отцами в учении и наставлении Господнем. Это письмо от Александра Селезнева из Тихорецка. Употребляют наркотики, чтобы создать художественное произведение, чтобы победить в спортивной борьбе, чтобы снять стресс, чтобы заглушить боль, чтобы облегчить общение и по многим другим причинам. Имея в виду все, включая табак и алкоголь, это сообщение от Сергея Митрофанова, москвича, который по специальности врачом является. К сожалению или к счастью, я не могу ответить на ваш вопрос, так как наркотики категорически не употребляю и вам не советую. Александр добрый, спасибо, Александр. Я, как и вы, тоже этими вещами не балуюсь. Наркотическая эпидемия в России – это зарплата за вражескую перестройку, считает Михаил Матвеевич. Наркотики – это контрафактные деньги золотого тельца, подпись Константин. Когда коту делать нечего, то он начинает заниматься личной гигиеной. Считаю, что найдется выход для человека, у которого есть желание принять наркотики, полагает Станислав Павлович. И еще одно письмо. В силу ряда причин простые люди не имеют сил противостоять хищному государству, участвующему в различного рода программах по уничтожению российского народа, полагает слушательница Ольга. Большое спасибо всем за внимание и активность. Завершаю утреннюю программу. Для вас на протяжении 2 часов работали сегодня в московской студии продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Ну, лично я не прощаюсь пока с вами, друзья. Пересечемся в спортивном выпуске уже в рамках программы «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.